è della Dusa.
Здравствуйте, вы включили подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Что случилось? Я его ведущий Владислав Горин, уважаемая собеседница, политолог, старшая научная сотрудница Финского института международных отношений в Хельсинки, в сферу научных интересов которой входит нынешнее русское зарубежье, социальные и политические аспекты жизни этой диаспоры. Маргарита Завадская, привет.
Привет, здравствуйте.
Наша тема — конфликт двух самых влиятельных сил, оппозиционных, противостоящих, предлагающих альтернативу Владимиру Путину и его режиму. Я говорю о соратниках Алексея Навального, ФБК, с одной стороны, и о Леониде Невзлине, связанных с ним медиа, а шире — о его товарище, некогда самом богатом человеке России, одном из самых богатых людей в мире, бывшем политзаключенном Михаил Ходорковском. Он уже много лет финансирует и развивает собственные политические и медийные структуры. Что случилось? Почему про это говорим? Я полагаю, что многие читали в новостях, но нужно напомнить прямо сейчас. Соратники Навального Мария Певчих в качестве автора 12 сентября 2024 года опубликовали расследование, в котором утверждают, во-первых, за нападением на сторонников Навального, включая одного из их фронтменов Леонида Волкова, которого сильно избили в марте 2024 года в Литве, стоит не ФСБ, ГРУ, СВР, Лубянка, Путин, Кремль, а тоже оппоненты режима Леонид Невзлин. Во-вторых, Невзлин не сам по себе, а в связи с Михаилом Ходорковским. Певчих использует сравнение с добрым и злым полицейскими и пара цитат. Ходорковский и Невзлин неотделимы друг от друга. Еще все их разделение и политическое дистанцирование — полная чушь. Просто есть хороший коп, такой кот Леопольд, который хочет со всеми дружить, а есть плохой — он изобьет тебя до полусмерти молотком. Не просто изобьет, он будет как безумец смаковать подробности, требовать большей жестокости, требовать крови, слез, унижений. Конец цитаты. Важно, конечно, после такого привести и ответные слова Невзлина и Ходорковского. Леонид Невзлин написал у себя в Телеграме. Во-первых, я не имею отношения к каким бы то ни было нападениям на людей ни в какой форме. Во-вторых, подробно обсуждать детали этого состряпанного в Москве слива я не вижу особого смысла. Пускай сначала оценку этим так называемым материалам даст независимое следствие. Если следствие сочтет необходимым, то и суд в демократической стране. И еще тоже его слова. Вся последняя деятельность ФБК полностью выдержана в рамках кремлевской информационной политики и отвечает поставленным в спецслужбах РФ задачам. Для ФБК, судя по их заявлениям и действиям, военное поражение РФ и ее вероятный распад вместе с крушением путинского режима, его агентурных сетей на Западе и разорением многочисленных кошельков Кремля — это худший сценарий. Михаил Ходорковский написал, команда ФБК выпустила фильм-расследование про нападение на Леонида Волкова, Ивана Жданова и жену Максима Миронова Александру Петрачкову. Поскольку в фильме прозвучали то ли намеки, то ли обвинения в мой личный адрес, то я считаю правильным публично на него ответить. Первое. Я считаю нападение на Волкова, Жданова и Петрачкова отвратительными преступлениями. Эти преступления должны быть досконально расследованы, а виновные в них наказаны. Если ФБК желают доказательно меня в чем-то обвинить, они могут пойти в суд. Они хитро вывернуты, гадить на репутацию. Второе. Мне неизвестна никакая информация об этих нападениях за пределами того, что публиковалось в открытых источниках. Третье. Леонид Невзлин является моим многолетним бизнес-партнером, соратником и другом. Всем хорошо известно, что, сохраняя личные и дружеские отношения в политическом смысле, мы идем разными путями. Взгляды Леонида на будущее России расходится с моим достаточно сильно. Это просто очевидно на основе нашей публичной деятельности. Поэтому я не могу и не хочу предвосхищать его позицию. Что касается обвинений в адрес Леонида Невзлина, которые сделаны на базе опубликованной Раштудой информации, тут можно сделать два предположения. Либо это правда, и тогда Леонид Невзлин сошел с ума, либо это ФСБшные провокации и фейк, на который потрачено много денег. Такие провокации мы видели не раз, например, в деле Магнитского. По каким-то причинам Мария Певчих выбирает первую версию. По совершенно понятным причинам я склоняюсь ко второй. Но в любом случае все материалы и информация о нападениях на Волкова, Жданова и Петрачкова должна быть передана в полицию, и я, безусловно, готов принять результат расследования правоохранительных органов и суда демократических стран, даже если он не будет совпадать с моей версией. Насколько я понял из фильма, и команда ФБК, и Леонид Невзлин уже обратились в полицию. Конец цитаты. Много тут эмоций, надо это подвергнуть анализу с политической точки зрения, и важная оговорка — мы не можем проверить правдивость того, что говорит каждый из сторон. Я хотел бы, чтобы мы вообще вынесли это за скобки. Ну вот, например, читая Ходорковского, можно придраться, да, что это слив Арти, ФБК настаивает, что нет, не от Арти получили. Вот в это все вникать мне не представляется возможным сейчас, у нас нет, повторюсь, возможности, чтобы это верифицировать. Но мы должны обсудить политическое событие. Сам факт политики, конфликт между широко понимаемым ФБК и, прости за каламбур, расширенно понимаемым МБХ. Уважаемая Маргарита, пойдем, пожалуйста, от сеттинга, от места действия, от обстоятельств. Не могла бы ты характеризовать, что такое структуры Невзлина сейчас, какую роль они играют, заметны ли они, на твой взгляд, такие вещи, как издание Сота, YouTube-канал Невзлина, фонды в русском зарубежье?
Да, спасибо, что, во-первых, пригласил меня это обсудить. Это событие не покидает меня вот со вчерашней публикации в БК. И сказать, что это произвело фурор среди мигрантских политических, около политических кругов, это ничего не сказать. Люди находятся в шоке, одни в стадии отрицания, другие в стадии торга, кто-то уже в стадии принятия, и это происходит по разные стороны этого конфликта. Но так или иначе, структуры Невзлина, если я могу суммировать итоги своего исследования политической миграции, видны не так сильно, как могло бы показаться. Но тем не менее, они, судя по всему, играли такую нехилую роль в амплификации, в увеличении, скажем так, как в такие динамики, своего рода некоторых вбросов или некоторых месседжей. И эти месседжи, безусловно, таргетировали ФБК. И вот тут вот мы видим, как они подхватывали эти нарративы и там вот всячески пытались размножать в медийном пространстве. Это, безусловно, было так. Но должна сказать, что для меня это тоже для самой стало неприятным сюрпризом, когда вот я еще раз посмотрел все свои телеграм-подписки и так далее, что действительно они довольно неплохо так заполнили собой весь медийный эфир. И, к сожалению, даже опытным пользователям вот такого контента бывает иногда сложно отделить преднамеренное увеличение каких-то критических сообщений в адрес той или иной стороны или нет. Но в целом Невзлин и его фамилия оставалась до сих пор довольно невидимой для нас с вами и также для тех, кто активно участвует во всех этих антивоенных мероприятиях, антипутинских мероприятиях и так далее. То есть сейчас, конечно, да, про Невзлина мы уже забыть не сможем.
Когда ты сказала, что даже по себе видишь представленность, заполненность его мнения, его точки зрения в иммигрантской, будем говорить, среде, как ты это объясняешь? Потому что сама его фигура, то, что он говорит, оно этому противоречит. Я бы утрируя сказала, что та риторика, которую Невзлин использует в отношении россиян, близко к тексту могу процитировать что-нибудь в духе «вне зависимости от того, какого цвета у вас пальто, россияне все одним миром мазаны», это все явно выводит его из политического и общественного пространства, связанного с Россией, куда-то в сторону высказываний, ориентированных на внешнюю аудиторию. Так не говорят о людях и с людьми, от которых ты чего-то хочешь, тем более хочешь какой-то среди них получить поддержки или апеллируешь к их мнению. Ну, просто не надо оскорблять того, с кем ты ведешь диалог, а я боюсь, что его риторика является оскорблением.
Это, безусловно, так. Я скажу честно, вот я сейчас буду менять критические шляпы и буду вас об этом предупреждать как аналитик, как просто тоже потребитель контента. Да? И аналитики тоже читают новости, тоже читают какие-то материалы. Для меня, если просто это не та фигура, которую я буду читать. Эта риторика мне не близка. И, скажем так, для меня он был глубоко в периферийной фигурой до вот вчерашнего скандала, безусловно. То есть теперь, конечно, в первую очередь я проверила то, что публиковал ЧТД, СОТА. Мы знаем, что она раскололась. Там два канала, там Досье и другие каналы, другие платформы, площадки, которые так или иначе финансировались Невзлиным или вот этой вот группой, да, ассоциированной с ним. Там вот сложно разделить, как вот коллеги из ФБК сказали, там непонятно, кто чей иногда, и они как-то то ли дистанцируются, то ли не дистанцируются, как-то это все как две колбы, соединяющиеся сосуды, как-то вот связаны между собой. И это меня прямо напрягло. То есть сама фигура Невзлина, повторюсь, это для меня не авторитет, я это читать не буду, и я уверена, что многие из нашего окружения, из мигрантских кругов, просто это не источник для информации. Но то, что каким-то образом те СМИ, которым финансировал и поддерживал, могли, вот я вернусь к своему изначальному тезису, амплифицировать. То есть они не врут, они просто подхватывают какие-то сообщения и придают им, как и российская пропаганда, тем же приемам больший вес. И вот это, конечно, напрягающая история.
Хорошо, давай будем держать это в голове и, совершая вот этот обзор, следом, без всякой интриги, надо поговорить про Ходорковского, потом про ФБК, про их положение на этой доске, на этой карте. Про Ходорковского я бы попробовал сформулировать так. У меня 2-3 стробоскопических вспышки есть. То, на чем, как мне кажется, стоит сфокусировать внимание для нашего разговора. Рад буду, если ты оценишь то, что я сказал, поправишь, оспоришь. Я бы описал Ходорковского как человека, который является является крайне целеустремленным политиком. Он многие годы, еще до посадки в тюрьму, после тюрьмы, конечно, и после отъезда, стремился к руководству России. И он бы возглавил ее, если бы Россия была не Россия, а, скажем, Украина. Страна с большей степенью плюрализма, с более слабой бюрократией, с более слабыми силовыми структурами и вообще с более слабым государством. Не хочу тут обижать Украину, но стараюсь говорить безоценочно. Ходорковский явно видел и видит себя человеком, который конвертирует, в состоянии конвертировать собственный огромный капитал. Деньги, личный капитал в политическое лидерство. Кроме задокументированной и частично превратившейся в апокриф встречи крупных бизнесменов, олигархов, да, уже тогда это говорили с Путиным в начале 2000-х, когда Ходорковский Путину в глаза под камеры говорил, что в России коррупция, это ужасно, так жить нельзя. Это попахивало, собственно, заявкой на политическое лидерство публично. А после, и это апокриф, да, в коридоре якобы сказал Потанину, мол, ну его этого Путина, давай его ты будешь президентом, а я премьером. Вот это первая, что ли, вспышка. Кроме нее, она довольно известна, мне кажется, чуть более забытая, что ли, вещь, связана с тем, что с начала 2000-х Ходорковский создавал собственные политические структуры, и можно тут вспоминать, что он в открытую, как донор партийный, поставил под контроль или имел влияние над партийными структурами. Также много говорилось и говорится про скрытное влияние, покупку лояльности коррупционным образом, да, про приобретение поддержки среди депутатов Госдумы, не только партии «Яблоко», вот там как раз все было в открытую, но и других партийных структур тогдашних и ныне действующих. Но нужно напомнить, как мне кажется, еще об одном важном проекте. Его как раз почему-то забывают, хотя он существует до сих пор, этот бренд есть, «Открытая Россия». Она появилась в начале 2000-х и имела региональное отделение, имела общую программу, оргструктуру на федеральном уровне. Я бы рискнул заявить, что это уже тогда, до всяких штабов Навального, был проект партии, протопартии. Само название, оно доктринально, идеологично. «Открытая Россия» — это как открытое общество его враги, да, к Попперу отсылает, к чему-то такому, что подразумевает противостояние автократическим тенденциям. Не уверен, что многие в курсе, но инфраструктура «Открытой России» уже при сидящем в тюрьме Ходорковском однажды, как минимум однажды, использовалась в качестве политической инфраструктуры почти партийного вот такого типа во время выборов президента 2012 года в интересах кандидата Михаила Прохорова, из которого Кремль делал такую альтернативу Путину либеральную, да, спарринг-партнер, чтобы городское население, которому все это тогда уже начинало не нравиться, пришло на выборы. За границей Ходорковский сейчас продолжает свою карьеру с расчетом на то, что он сможет в послепутинской России стать фигурой компромиссной, как альтернатива, высказанная в том числе на уровне доктрины, как свой для бизнеса. Я смогу с вами договориться. Для высшей бюрократии, я знаю вас, я тоже был в правительстве, как приемлемый контрагент, наконец, для международных игроков, для политиков за рубежом. Как тебе такой беглый взгляд, две вот этих вспышки?
Ну, в целом мне с тобой сложно не согласиться, то есть общий портрет мне видится примерно в тех же красках, и его основные вехи биографии. Безусловно, у него были очень мощные политические амбиции, и мне кажется, он довольно мощно и крепко недооценил в свое время то, насколько Путин крепко сидит в своем кресле, каким методом он готов за это бороться. То есть здесь как бы два момента. Я, пожалуй, даже дополню, не буду с тобой спорить, а скорее дополню сверху, да, что да, безусловно, здесь есть политическая жилка, но при этом еще какая-то систематическая недооценка рисков. Это раз. А во-вторых, это иногда довольно непродуманные предложения. Ну вот я сейчас перескочу уже в современность, да, вот у тебя такой был исторический экскурс. Это все время попытка предложить какую-то свою альтернативную, довольно провокационную тактику или стратегию поведения, которая, честно говоря, политически не имеет большого смысла. Ну вот, например, критика умного голосования. Умное голосование доказано в том числе академическими политологами, там, моими коллегами и не моими коллегами. Но это правда действующая, работающая штука была. Зачем было на нее нападать? Она просто математически лучше работает. Это, вот я сейчас скажу громкую фразу, объективный факт, доказанный факт. И зачем-то команда Ходорковского нападала на то, что было рабочей телегой. Ну, то есть в условиях, когда и так все зачищено, все плохо, это хоть как-то безопасно работало. А тут зачем-то приходил он и вот начинал это все критиковать. «Яблоко» делало примерно то же самое. Это просто один из примеров того, как, несмотря на очень мощный политический запал, тем не менее некоторые предложения, ну, просто были непродуманными. Как будто бы их никто не обсудил, прежде чем их предлагать. Про пригожинские истории я даже комментировать не буду. Я думаю, это обсуждалось неоднократно. И я думаю, что Ходорковский, в общем, высказался, что он не очень добрый человек уже в своем интервью Юрию Дудю. И, в общем, тут как бы мы все поняли, то есть чего он исходил. И это, мне кажется, тоже для политика, который ориентирован на российскую аудиторию, довольно странный ход. Критиковать людей, мне на вашей жизни, собственно, плевать. Да, вы выходите там с кастрюлями, с чем у вас там есть. А дальше мы разберемся. А потом он, оправдываясь Юрию, говорит, ну, кто сказал, что я добрый человек? Мне кажется, так тоже с электоратом, пожалуй, не стоит разговаривать. То есть, несмотря на политическую амбицию, такие вот ходы меня настораживают. Вот так вот, скажем. То есть они явно непродуманные, они явно импульсивные, и это, мне кажется, не очень хороший звоночек. Вот у ФБК таких ходов бывает довольно редко. То есть обычно подавляющее количество контента, которых не получают, все-таки это очень продуманный, взвешенный контент. То есть они там явно происходили к Христо Грозеву, сходили к проект медиа, где-то это все чекнули, и я пыталась сегодня сидеть с коллегами, вспомнить, когда бы ФБК откровенно бы, прости мне мой сленг, облажались. То есть выложили какую-то информацию, которая была бы ложной, чтобы они прям вот действительно опростоволосились. Мы не смогли вспомнить такую ситуацию. То есть в этом смысле они просто более продуманные, они свою политическую коммуникацию явно продумывают, выверяют более тщательно. И вот это, мне кажется, с точки зрения тактики коммуникационной, ключевое отличие между расширенным МБХ и между ФБК. Вот. Если я сейчас продолжу, как бы, вот твое вот это вот описание ландшафта оппозиционной политики. Вот два игрока, и вот это, мне кажется, их ключевое отличие, помимо поколенческого. Про поколение, если тебе интересно, могу потом еще поразвивать.
Да, я просто хочу объяснить, хоть мы немножко отошли от этого, ты так в проброс сказала про Пригожина. Когда был мятеж в 2023 году, и Пригожин шел, его вооруженные сотрудники, его ЧВК шла по направлению к Москве, Ходорковский написал: это угроза путинскому режиму, значит, надо поддержать соляркой, там, бензином, что-то такое у него было, да, нужно помогать им, потому что враг моего врага. И вот эта логика, наверное, ее как-то можно и на голосование, на умное голосование распространить, что он, конечно, ищет тактически, да, свою собственную роль, и ему важно быть на особицу, претендовать на монополию, что ли, да, в деле альтернативы Владимиру Путину. Наверное, такие там есть интенции, и когда ты говоришь, что у него есть какие-то спорные заявления, это все, наверное, идет от тактики. Рискнул бы дать такую оценку. Прежде чем переходить к каким-то характеристикам и сравнениям, давай еще все-таки про современность побольше поговорим, про то, что есть у Ходорковского. Вот ты невзлина и его проекты припечатала как такие усиливающие, да, а Ходорковский, его медиа, его политические фонды, его благотворительность, кстати говоря, его политические оргструктуры, это для тебя что?
Ну, разумеется, та экосистема, которая сложилась вокруг Ходорковского, она несопоставимо шире, чем экосистема ФБК, это обусловлено тем, что просто там денег больше, это очевидно. И, во-вторых, она явно выходит за пределы политических проектов, медиапроектов. То есть мы знаем, что у Ходорковского есть Hill Foundation в Оксфорде, да, который поддерживает студентов, они финансируют много других инициатив. Мы знаем, что есть инициативы в мигрантском сообществе, которые так или иначе связаны с этими структурами. При том, что, насколько я могу судить, как наблюдатель, да, уже внешний наблюдатель, а не человек, который изучает эту внутреннюю политическую тусовку, все-таки он нацелен на внутрироссийскую историю, а не на мигрантское сообщество. Тут, мне кажется, важный вектор. Хотя у него есть такое реноме среди российских мигрантов, среди, наверное, нас, да, что он все-таки довольно часто выступает как защитник интересов российской миграции, особенно после февраля 2022 года, что им нужно выдать верительные грамоты, что нужно как-то защитить, позволить людям вывести свои экономические активы и так далее. Но в действительности, судя по всему, все-таки пытается ориентироваться на внутрироссийский рынок, политический рынок. Но его экосистема, безусловно, гораздо шире. Это, безусловно, очень мощный козырь, и этим нужно грамотно пользоваться, поскольку вокруг него, ну, если он финансирует какие-то там экспертно-образовательные и прочие проекты, ну, у него есть доступ, честно говоря, к умным людям. То есть, по идее, можно этим активом пользоваться. А ФБК это делает, например, я буду так, ты меня останавливай, если тебе кажется, что удобнее параллельно пойти по одной стороне, потом по второй. Но мне кажется интересно, что ФБК выстроены принципиально иным образом. У них работают просто специалисты экстра-класса. Их гораздо меньше. У них нет этой армии людей, которые вокруг. То есть это гораздо более плотно работающая между собой группа, судя по всему, коммуницирующая более эффективно. И, повторюсь, там просто специалисты другого полета, скажем так. И судя по тому, как они делают свои... Это просто классные расследователи. Если мы абстрагируемся от их политических заявлений и желания как бы борьбы за власть в Российской Федерации, да, это, в общем, это политическая организация, они об этом открыто говорят, но при этом у них просто есть классный технический скилл. А у команды Ходорковского технический скилл не таков. Он сильно отличается, он более рыхлый, он более разобщенный, и как будто бы там нет какого-то вот такого вот системообразующего посыла. То есть как бы ФБК работает эффективнее в этом смысле, это просто видно.
Если характеризовывать ФБК не как организационную единицу, не как нечто с навыками организации работы, административной, да, в том числе, а с точки зрения политического ландшафта, они что для тебя? Я несколько, может быть, спойлером рискнул бы сказать, что на самый общий взгляд есть важные вещи, которые в Российской Федерации преследовались, за что Ходорковский сидел, за что штабы Навального и все его структуры были тоже гонимы и изгнаны из России. Это ресурсы под названием организации. То есть, может быть, личная харизма, известность — это все хорошо. До какой-то поры, особенно до большого вторжения, Российская Федерация могла это терпеть. Но когда появляется оргструктура, путинский режим воспринимает это как посягновение на монополию. Только государство, да, только путинские структуры могут быть организованными. Никакое другое организованное сопротивление или несопротивление, параллельное существование невозможно. Этот ресурс есть и у ФБК, и у МБХ. А второе, что есть у Ходорковского, чего нет у сторонников Навального, это финансовая независимость. Большой бюджет плюс организация — это то, за что в свое время Ходорковского наказали. У Навального, у его сторонников этого практически не было и нет. Там есть рыхлая система спонсоров, и мы знаем, да, случаи, когда спонсоры говорили, что мы прекращаем поддержку, и это, очевидно, было большой проблемой для сторонников Навального. В общем, у меня очень общее вот такое суждение есть по этому поводу. Буду рад, если ты специфицируешь его.
Да, это, мне кажется, хорошо дополняет. То есть, смотри, мы можем разбить это так. И финансовая автономия — это квинтэссенция. То есть деньги действительно решают. Это очень важно. Ты можешь ими умно распорядиться, можешь менее умно распорядиться. Это уже другой вопрос. ФБК действительно в этом смысле вынуждены лавировать гораздо больше, и экосистема вокруг, она гораздо меньше. То есть это просто функция от совершенно другой финансовой базы. Но у ФБК есть еще и моральный авторитет. И этим авторитетом, к сожалению, для Ходорковского, который тоже у него есть, он там чуть не погиб за стенкой, да, он тоже человек, который вышел из тюрьмы, он сидел там, отмотал срок, угробил себе здоровье, то есть там есть свой моральный капитал. И, естественно, единственная сопоставимая политическая сила на этом арене — это, собственно, представители ФБК, и уже вот, к сожалению, не с нами Алексей Навальный, и это просто отсоревнование одного страдания на другое страдание. Я так, конечно, понимаю, что это очень нечестный конкурс, да, вот таких вот, скажем так, моральных креденшалов, да, моральных кредитов, которые можно использовать. Но, тем не менее, кажется, что структура вот Ходорковского как будто бы в этом проигрывает. Помимо денег, второй ресурс, повторюсь, это скиллы. Это люди, персонал, который способен выполнять качественно, эффективно ту или иную работу. У структуры Ходорковского нет такой сильной, мощной команды и нет таких креденшалов, которые есть у ФБК в плане именно расследований. То есть вот это вот то, чем ФБК компенсирует отчасти, не полностью, но отчасти, вот именно это отсутствие вот этой мощной финансовой базы. И да, ты совершенно прав, как только появляются организационные структуры, обе силы с этим более-менее справились, настолько, насколько в российских реалиях на тот момент можно было вообще-то организовывать. И зато и погорели, собственно, да, и зато и были наказаны, и те и другие структуры выкорчевывались со страшной жестокостью, с огромным количеством посаженных людей, и это то, что их в каком-то смысле, ну, не роднит, там, вот мы видим какую-то параллель. Но я бы хотела, может быть, немножко отойти от организационного вот этого описания, чем они отличаются друг от друга. Мне кажется, они отличаются в первую очередь одной простой вещью. Это разные поколения оппозиционных политиков. И вот поколения, на самом деле, все, что мы видим из всех этих скандалов и конфликтов, они превалируют над оппозиционностью. В некоторых ситуациях гораздо важнее быть принадлежащим к определенному поколению, к людям с определенными политическими и экономическими взглядами. Я имею в виду отношение к 90-м, к приватизации, вот там с гендерным вопросом и так далее, там черные русалочки, мы их любим или не любим, да. И вот поколение условно 30-40-летних, это, наверное, ближе к нам уже, да, это поколение чуть более молодое. И Ходорковский критиковал этих людей, потому что они все время, ну, это ничего делать не умеют, и деньги не умеют зарабатывать, да, и наоборот, поколение, скажем так, Марии Певчих говорит о том, что да вы там мизогины и страшные люди творили какое-то непотребство в 90-е, пытаетесь свои темные практики тащить обратно в будущее, типа нет, мы вам не дадим. И это мощный поколенческий конфликт, который иногда является даже более важным, чем, собственно, наличие общего врага. И это прямо драма, это серьезная драма. И мне кажется, нам об этом нужно побольше поговорить, потому что, кажется, этот разрыв, эта пропасть, она просто становится все более и более непреодолимой. Мы с тобой, наверное, прочитали огромное количество комментариев от наших общих друзей, знакомых, коллег, и мы видим, как это все разошлось. Люди более левой ориентации сразу же прокляли всех олигархов. Смотрите, это гнилое дно все равно вылезает наружу, они чужими руками нападают на людей с молотками. Как это возможно? Вторые, наоборот, говорят, да опять они дерутся, вы можете хотя бы раз в жизни вести себя прилично и собраться. Кто-то постит смешные картинки о том, опять очередная драка среди российской оппозиции. И то, и другое, на мой взгляд, кажется довольно упрощенной картиной, и то, и другое наносит ущерб. То есть кто бы здесь ни был прав, да, мы с тобой договорились, что мы не будем сейчас оценивать факты, которые нам предоставили в этом фильме. Я думаю, это правильно, давай дождемся. Судя по всему, будет еще одна итерация, будет еще одно явление расследования ФБК в будущем. Нам так подмигивают и намекают, что еще что-то у них есть. Обычно ФБК, если что-то публикуют, у них обязательно есть еще что-то в загашнике, вот сколько я могу судить. Да? Так что это еще не конец этой истории. Ну и будем ждать расследования. То есть рано или поздно какие-то более подтвержденные юридические, да, надеюсь, непредвзятым правосудием какие-то факты, какие-то решения, будем их ждать. Это очень важно. Так или иначе, что бы там ни было, это нанесло большой ущерб. То есть какая-то гниль всплыла здесь. То есть если ФБК повелись на провокацию, это точно рано или поздно станет известно. И вторая версия, если Леонид Невзлин сошел с ума, да, как пишет Ходорковский, и оппозиция готова расправляться друг с другом вот такими вот способами, простите, это тоже очень плохие новости. То есть как ни поверни, это плохая история. Просто вот будем ждать, какая именно гниль здесь случилась и что нам с этим делать.
Я честно тебе скажу, про поколенческий разрыв мне сильно не нравится. И я хотел бы, чтобы ты уточнила. Потому что это как... Так, режим гневных комментариев в YouTube включен. Это как теория пассионарности. Вот влияние солнца на поведение народов и отдельных людей — это ерунда, попахивающая, ну, не знаю, арийской теорией и поколенческой теорией. Когда я такое слышу, у меня все внутри начинает кричать. Хочется все-таки докопаться, как это работает. Потому что я здесь институционально вижу двух игроков, которые непримиримы друг с другом. ФБК говорит, мы главная и единственная альтернатива. Другие лидеры — мутные типы, в том числе типы из 90-х. Их идеалы — фикция, они сами в них не верят, они на самом деле циники, они выходцы из ельцинской России или там из комсомола позднего СССР, они из-за этого один раз уже все испортили, и мы считаем, что они не заслуживают второго шанса. Мы не хотим тащить груз их ошибок на себе. Они испортят все и в следующий раз, посмотрите на меня, только я могу реализовать проект условной постпутинской России, если предоставится шанс. Мы реализуем свой проект сами, как ты говорила, поджарой, командой, кто-то скажет сектой, да, сплоченной довольно и с, наверное, какой-то жесткой иерархией из этой структуры даже выбыть нельзя. Вот случается публичный скандал, как с Леонидом Волковым, и мы понимаем, что Леонид Волков в структуре остается и, очевидно, занимает там тоже лидерские позиции. Пост не очень много значит. Это логика такого революционного подполья. Есть Ходорковский, который говорит... Подождите, давайте не горячиться. Я компромиссная фигура. Я претендую всерьез на то, чтобы быть политиком и настоящим лидером. Ваши вот эти ленинские фантазии — это немножко юношеская горячность. Залез, да, все-таки я на эйджизм и на поколенческие вещи. У меня есть свои идеалы, говорит Ходорковский. Я могу быть не согласен с Невзлиным, но лично его я поддерживал и буду поддерживать. Он мой старый товарищ, и это тоже мой идеал. У меня идеалы всегда были, я за них отсидел и вообще бросил Путину, когда это еще не было модно, 10 лет в тюрьме, вы что забыли? У меня есть свой проект будущего, я предлагаю присоединиться ко мне всем, кто этого хочет, включая навальнистов. Руководить буду я, как старший, или просто как лидер, ну, потому что я. И мне кажется, что это несовместимые две позиции. Одни не хотят присоединяться, другой не готов тоже разговаривать с равноправными партнерами, да, что ли. Он хочет монополизировать это пространство, и, наверное, обе стороны правы. Это довольно сужающееся политическое поле, оно эрозирует, и бороться за нишу, внутривидовая борьба обостряется, что ли. Я смотрю на это так. Я не уверен, что тут поколенческие вещи так уж важны. По ним бьют, потому что они являются для кого-то слабостью, да? Ну вот, например, для выходцев из 90-х.
Ну, я думаю, что все-таки с тобой не соглашусь, что пассионарные и прочие теории, когда есть какой-то объективный факт, который ты не можешь изменить, вспышки на солнце куда-то тебя ведут. Я понимаю твою реакцию в этом смысле. Разумеется, разница в возрасте ничего не может означать. То есть это на самом деле то, что может совпадать с тем, как упаковывают набор ценностей или заявлений те или иные группы. То есть там очевидно, что группа Ходорковского апеллирует явно к аудитории, скажем так, чуть постарше. Да? Но опять же, если мы посмотрим, тут я могу просто твердые факты или полутвердые факты принести, потому что мы делаем много исследований. Среди эмигрантской публики у Ходорковского примерно сопоставимые мощности по узнаваемости, по там, уровню доверия, по уровню оптимизма, пессимизма и того, насколько люди его ценят, его проекты ассоциированы с ним ценят, они сопоставимы с ФБК. ФБК немного лидирует. Ну, настолько, насколько мы это можем квантифицировать. Я не хочу сейчас делать квазиэлекторальный рейтинг. У нас не та история и не те методы для этого. Но, тем не менее, это две вполне сопоставимые силы. Это совершенно так. И обе пользуются успехом. Это разные аудитории. И они четко делятся по, прости, именно по возрасту. Причем по возрасту и по ценностям, которые с этим могут ассоциироваться. Ценности, в первую очередь, это такие вот мужчины-либералы. Давай такой типичный портрет тебе скажу. Я просто опираюсь вот на наши материалы, огромного количества интервью и опросных данных. Это вот такие вот мужчины, чуть постарше. Повторюсь, я так сейчас немножко карикатурно скажу, мне нравятся черные русалочки.
Черные русалочки, ты второй раз говоришь, прости, я все-таки объясню, это не как кровавые мальчики, это в смысле диснеевская русалочка, если ее играет темнокожая актриса.
Да, совершенно верно. Ну вот условно, вот все, что вот новая этика, вот эти вот все пришленытики из этого нового поколения, вот они жизни нормально не видали, вот, вот такой вот как бы, да, это нормальный такой либеральный подход в смысле, типа, протестантская этика, я сам собрался, сам все сделал, вот я такой молодец. Вот это вот все там нытье, это я не понимаю. Мне тоже частично, я на грани этих поколений, мне понятна эта риторика, и я не могу сказать, что у меня на нее какая-то аллергия. И есть вот другое поколение, которое считает, что ну вот нет, оно все по-другому. То есть, в чем я с тобой не соглашусь, это в том, что вот эта риторика используется чисто инструментально для того, чтобы привлечь кого-то, да, что сейчас модно, что сейчас носит, и поэтому мы будем это подхватывать. Нет, это на самом деле не цинизм, это искренне в то, что это верит. Вот посмотрите интервью и с Марией Певчих, и с Бодарковским, и так далее. Вы просто почувствуете, они в это верят. То, что они говорят. Понятно, что это их программное заявление, это борьба за власть, безусловно, это две откровенно политические силы, которые не хотят друг другу уступать. Почему они не уступают? Это потому, что могут. Почему ФБК не вступает в коалиции? У них достаточно автономный потенциал, чтобы не вступать в эту коалицию. Почему МБХ приглашает кого-то в коалицию, да, таким вот котом Леопольдом, как его тут обозвали, да, пытается выступить? Ну, просто потому, что он тоже для этого может получить определенные credentials, да, он тоже может от этого получить определенные репутационные усиления. Хотя, повторюсь, судя по всему, у него тоже неплохие свои автономные ресурсы. Но пока, повторюсь, они преимущественно мигрантские, судя по всему. В России узнаваемость Михаила Ходорковского очень высокая. Из всех несистемной оппозиции он самый узнаваемый человек. Но уровень недоверия тоже самый высокий. То есть у него как бы есть свой капитал, этот капитал, судя по всему, пока негативный, плюс на него еще работает пропаганда. Марию Певчик практически не знают. Но все, кто ее знает внутри России, ей очень сильно доверяют. То есть у нее есть свои маленькие, вот ты сказал слово «секта», я не хочу никого обижать и кидать со словами ни в ту, ни в другую сторону, обидными, но да, пока у нее такой маленький, но очень преданный электорат, судя по всему. То есть это просто принципиально разные стратегии. Одна такая вширь, другая вот немного, видимо, более конкретная. То, что они все время ругаются, я скажу, мне кажется, очень важный момент, и вот ты сказал, что ты очень любишь институциональный подход к описанию оппозиционной политики. Давай я попробую вот с этого угла посмотреть на эту ситуацию. А зачем им сейчас объединяться, собственно говоря? Разве есть какое-то изменение в структуре политических возможностей, которое требует Большого народного фронта? Кажется, нет. Любая попытка сейчас пригласить к объединению, кажется, это тоже элемент борьбы. Как со стороны Ходорковского, так и со стороны Максима Каца. Друг друга не затерроризировали. У них явно там очень нездоровая эмоциональная отдельная история, да, терки между ФБК и Кацом и так далее. Мы знаем всю эту историю, не хочу в нее уходить. Но так или иначе мы видим, что сейчас приглашение к объединению ну просто незачем. Чтобы что случилось, то есть зачем это нужно. И поэтому все эти истории, давайте мы наконец-то все что-нибудь начнем делать вместе, это по большому счету тоже спекуляция и манипуляция. То есть все эти попытки как со стороны одной стороны, не знаю, Ходорковского, так и со стороны Каца, кого бы то ни было еще, или там форумов Свободной России, которые собираются всех, зовут под один зонтик, пока непонятно, зачем этот инструмент поднимать с пола. То есть нет пока возможности. Поэтому это, на самом деле, тоже элемент политической борьбы, просто вот под такой вот маской вселенской дружбы. Никакой там вселенской дружбы нет. ФБК просто их пинает за то, что они максимально честны. Да, мы боремся за власть, мы не хотим ни с кем вступать в коалицию, потому что можем. Типа, и что?
Ну, мне так кажется, что там борьба ведется за роль главного противника, главного антипода, главной альтернативы. Если не Путин, прости господи, то кто? Так стоит вопрос. Все-таки, и в том числе, когда ты ведешь какие-то переговоры, кто у вас главный из тех, кто не согласен с этим парнем? Главного убили в тюрьме, мы за него, да? Или а я главный, я с ним еще с 2000 мохнатого года нахожусь в крайне сложных отношениях, чудом от него ушел. Это такая лидерская позиция, ну, в смысле, ты лидер в контрдвижении, да, что ли. И когда у тебя сокращается твоя возможность для апеллирования к аудитории, ты сама сказала про аудиторию в России, да, у тебя есть ядро, понятно. В основном те, кто уехал, те, кто очень интересуется российской политикой, вынужденно оказавшиеся в изгнании, потому что и личную судьбу с этим связывают и ждут, как в свое время, 100 лет назад, белая эмиграция конца советской власти. Ну вот это более вовлеченные люди. Но в принципе, конечно, у всех амбиции на то, чтобы апеллировать к широкой России, к людям там и в нужный момент сказать, что вот проект Путина развалился, а мы давно собирались вам предложить и много для для этого делали, и, пожалуйста, занимались адвокацией соотечественников за рубежом, такую-то позицию имели по санкциям. Ну, то есть делать за рубежом что-то, чтобы потом это предъявить. Если ты главный в этом процессе, то все остальные меркнут, все остальные в твоей тени, ну и там с международными партнерами, да, это я уже начинаю повторяться, когда, не знаю, президент США спрашивает, а кто там против Путина? А, вот это хорошо, это намного более выгодная, что ли, позиция, чем быть одним из.
Я понимаю, да, твою логику, что очень хочется быть первым. Как только там стул зашатается, то я буду первым, кто уже подхватит или поставит новый стул. И очень хочется быть вот этим дефолтной политической фигурой или политической силой, которая в случае вакуума к ней же обратятся, быть как бы на виду и мельтешить. Ну, эта логика ясна. Но тут есть еще одна такая дилемма. Для того, чтобы ориентироваться на российский электорат, нужно иметь в виду следующее. Если вы очень сильно спонсируетесь и очень сильно ассоциируетесь с какими-то теми или иными западными странами, то вы неизбежно теряете часть поддержки, потому что ну, степень антиамериканизма, антизападничества сейчас, судя по опросам, да, хотя бы на те крупицы информации, которые до нас доносятся, да, мы понимаем, что, скорее всего, все-таки российская пропаганда имеет какой-то эффект, и скепсис вот этот, он присутствует. И с этой аудиторией будет разговаривать очень сложно, если вы напрямую ассоциируетесь с той или иной западной силой. То есть слово «иноагент» перестанет браться в кавычки и будет, собственно, вашим иногда прямым названием. Это действительно очень неудобная ситуация. То есть как так в отсутствие финансовой поддержки при этом сохранить свою ориентацию на российский электорат, оставаться своими для россиян в России и при этом четко следовать своим интересам, интересам своего потенциального электората, скажем так, не продавая душу Западу. Прости меня за клише, очень не хотела это говорить, но для простоты и скорости скажу. То есть это тоже дилемма, с которой должны справляться и те, и другие. У Тарковского есть фора здесь, ну понятно какая, просто может себя вот держать в рамках этой автономии своей. И он нашел эту нишу ориентации на мигрантское сообщество. ФБК изначально вообще полностью проигнорировали политическую эмиграцию. Я думаю, это была их, честно говоря, стратегическая ошибка. Но это мое скромное мнение, я тоже могу ошибаться. Потом Юлия Навальная уже после трагической смерти супруга как бы подхватила это знамя и сказала, а, кстати, давайте вспомним, у нас еще огромное количество политических мигрантов, похожих на белорусских политических мигрантов, и они тоже заслуживают симпатии не того, чтобы их гнобили, а того, чтобы им оказали всяческую помощь. Это был как бы такой вот, ФБК в себя подхватили где-то в полете и переориентировались. Мигрантское сообщество это заметило. И, разумеется, ФБК очень сильно потеряла прошлой осенью своей поддержки среди российского, уехавшего, очень политизированного и очень навальнистского электората. То есть это факт, к сожалению, клинический, да, мы это можем фиксировать. Но, повторюсь, ФБК по-прежнему остается самой известной, самой поддерживающей политической силой. Но МБХ набирает обороты. Так что теперь у нас, да, действительно интересна такая ситуация двух вполне сопоставимых сил на политическом несистемном ландшафте.
Не то чтобы я тебя не слушал, но когда ты говорила, я понял, что все мы, конечно, заражены травмой предыдущих событий исторических в России. Я нервно пытался вспомнить во время Беловежья, когда вот они подписали соглашение, они же там все, представители союзных республик, были формально равны, да, и распускали союз, будучи равными. Но был первый среди равных, и он пошел звонить Бушу. А кто пошел звонить Горбачеву? Вылетел у меня из головы Шушкевич, Кравчук. Кто сообщил президенту Советского Союза вообще-то, что такой страны больше нет. Это к слову про роль, да, про роль по дефолту, как ты это описала, главного оппозиционера, главной антисилы, что ли. С точки зрения аудитории внутри России поговорим, и с точки зрения влияния на нее, доносится ли это, на твой взгляд, и имеет ли это какое-то значение сейчас, то, что случилось, вот этот конфликт, какой эффект это произведет?
Насколько это доносится? Ну, конечно, доносится до политически заряженной публики. Это миф, что все хорошие политизированные встали и вышли. Нет, конечно. Многие остались. Я раз за разом продолжаю это говорить. Очень многие в России остаются. Они не поддерживают режим. И многие это делают даже достаточно смело. И, разумеется, не потребляют все то, что они еще пока могут потреблять, с учетом того, как все замедляется и все блокируется. Разумеется, вот этот сегмент, я сейчас смело, возьму на себя смело сказать, примерно четверть, наверное, российского публики. Я сейчас просто обобщаю вот наши исследования, исследования наших коллег, которые вот регулярно делают какие-то замеры общественного мнения. То есть эти люди, очевидно, это заметили. Это сложно не заметить, то, что вчера произошло. Какое-то производит впечатление. Здесь я, конечно, буду ванговать, потому что каких-то четких исследований быть не может. Это вопрос даже не суток, да, а часов, о чем мы с тобой разговариваем. Ну, разумеется, это деморализует, это демотивирует получать такие новости. Повторюсь, что бы здесь ни было, кто бы здесь ни был прав, это все плохие новости. Это, наверное, первый пункт, который я бы хотела подчеркнуть. А второй, если мы сделаем шаг назад и посмотрим со стороны птичьего полета на всю эту историю, По большинству комментариев мы видим такую вот интонацию, такой вот лейтмотив, опять они ругаются, опять очередной, прости мне это слово, срач, да, вот среди оппозиции. И если это так, то в какой-то момент, хотя, конечно, побить кого-то молотком, ну, это из ряда вон выходящее событие, все-таки это достойно того, чтобы это расследовала полиция, это стало предметом огласки. Мария Певчик тоже в фильме оговаривается. Мы думали, может, это замолчать, потому что, ну, мы тоже проиграем, если мы это обнародуем. То есть, как политический месседж, это пугает. В это сложно поверить, это сложно обработать у себя в голове. То есть это сложно переваривать информацию, люди просто уходят в состояние отрицания. Я не хочу видеть то, что я сейчас увидел. С этим жить сложно, это действительно дальше повергает оппозицию в состояние окопной войны как между собой, так и с режимом. Ну, это вот просто объективная реалия, в которой мы существуем. С другой стороны, ну, видимо, так оно будет до того, как не будет каких-то внешних серьезных подвижек. Хорошие новости, если пытаться какую-то хорошую новость отсюда извлечь, хотя это практически невозможно, это очень трудно. Мне кажется, выбор в сторону того, чтобы сказать правду или какие-то факты, которые команда ФБК считает правдой, ну, это смелый шаг. Они не побоялись, потому что, повторюсь, они тоже теряют доверие, они теряют репутацию, частично вынося всю эту информацию в публичное пространство. Это говорит о том, что, да, они приоритизируют. Лучше горькая правда, чем вот мы сейчас будем играть по полутонам. Это, мне кажется, стоящее нашего внимания. Повторюсь, я еще больше уважаю после того, что они сделали. Повторюсь, они явно верят в то, что они делают, и не думаю, что они лгут. Они могут ошибаться теоретически, но мы, надеюсь, об этом узнаем, когда всплывут какие-то другие данные. Но это для них рискованный шаг. Они могли этого не делать.
Последнее, что хотелось бы обсудить. Наш разговор строился, подразумевая, что вот эта вся политическая деятельность ведется все равно ввиду какой-то перспективы того, что путинский режим сильно изменится, подвергнется деконструкции, развалится. Но вообще-то, наверное, не менее реалистично было бы думать на третий это год войны, да, особенно когда многие из тех, кто был шокирован в феврале 2022 года и ждали, что ну не может же эта противоестественная ситуация длиться долго, уже даже они, самые наивные, я среди них, утвердились в мысли, что нет, это все надолго. Широко понимаемая путинская Россия так денатурировала белок нормальной жизни, что не привести это в другое состояние уже. Там какие-то происходят изменения болезненные, которые придется долго откатывать. Вот если смотреть на политические структуры российские в изгнании с долгой перспективы, с перспективы того, что им предстоит длинный забег, что этот конфликт, на твой взгляд, значит? И значит ли что-то? Должны ли мы по этому поводу так-то уж сильно переживать? Ну, нет парламента, пусть будет вот такой в изгнании со своими непримиримыми заявлениями и со своими скандалами.
Ну, да, мне импонирует желание все-таки найти какой-то конструктив в этом во всем, и он действительно есть. Ну, во-первых, политический плюрализм — это норма. Конфликт публичной политики — это норма. Я очень хотела бы, чтобы эти конфликты были без использования молотков и нападений на женщин с 10-месячными детьми. Это не норма. Так не должно быть нигде и никогда. Но принять тот факт, что у российской оппозиции нет своей Тихановской, законно избранного президента, ну, так не случилось. Не повезло российской оппозиции, чтобы кого-то допустили формально до выборов. Этот человек по результатам параллельного подсчета голосов получил нужное количество. То есть, ну, нет просто такого механизма институционального, который бы дал бы такую же легитимность Юлии Навальной, либо Михаилу Ходорковскому, Марии Певчих, да, или кому бы то ни было еще, сопоставимые со Светланой Тихановской. К сожалению, ну, такие вот реалии. Это не их вина, это их беда. Так случилось, да. Мы все рождаемся с разным набором хромосом, и у нас у всех есть какие-то разные преимущества и какие-то недостатки. Вот так случилось. То есть такая вот родовая травма, прости, да, вот что-то сегодня мне какие-то биологические метафоры, эпитеты, да, но вот так случилось. Это вот то, что дано. А что с этим можно делать? Ну, я это рассматриваю как своего рода очищение, наверное, если так можно. Вот я сказала слово «гниль» несколько раз, ну, такое неприятное все очень. Но, с другой стороны, может быть, и ладно, вот этот ссор сейчас он выплывет, как бы. Я надеюсь, что сейчас это все переварится. И вот то, что будет происходить дальше, у всех уже будет какая-то прививка, что вот мы знаем, что такое может происходить. Это, безусловно, очень мощно подрывает доверие и кооперацию. Но, с другой стороны, если российская позиция внутри и извне, где бы то ни было, еще сможет это преодолеть, это будет новая мощная позиция. И мне кажется, это горький урок, который, пускай все участники этого процесса, как-то переварят и вынесут отсюда свои выводы.
Можно я в самом конце тебя спрошу совершенно по-журналистски, грубо, кому бы ты больше очков начислила из двух участников этого конфликта? А конфликт невзлинный, я предлагаю все-таки или объединить с Михаилом Борисовичем Ходорковским и его структурами, или вообще вывести за скобки ФБК или МБХ? Те, кто выглядит более заносчивыми, я говорю только про образ, про возможные восприятия, поучающими других с высоты своего морального превосходства, или тех, кто кто, возможно, вероломен и использует грязные методы из 90-х или еще из каких-то ассоциирующихся у нас с неприятными ощущениями исторических времен.
О, какие сложные ты мне вопросы задаешь. У меня сердце рвется на части, когда я вот это все вижу, поскольку я вижу, мне кажется, зерна рационального и хорошего и в разных политических силах в изгнании. Есть еще феминистское антивоенное сопротивление, есть еще огромное количество других более мелких групп, мы о них не говорим, потому что они не в центре скандала, и у них поддержка и видимость гораздо меньше. Но мне кажется, по заносчивости они оба могут, и МГХ, и ФБК могут поконкурировать. Это просто разные жанры заносчивости. Давай будем честны, мы это наблюдаем, и я буду сильно кривить душой, если буду говорить. Мне просто поколенчески ближе ФБК, ну вот так случилось. Я просто человек, который понимает, откуда они говорят, почему они так говорят, я чувствую так же. Видимо, они попадают в меня как свой потенциальный электорат. Вот. Но повторюсь, я вижу также очень много рационального и эффективного в том, как работает МГХ-структура. И повторюсь, пока мы ждем с нетерпением и довольно большой долей напряженности результатов о том, а как все-таки связан Ходорковский и Невзин, мне кажется, это пока вот такой очень тревожный для всех нас вопрос. Прямой стрим ФБК сразу же после выхода фильма, если ты обратил внимание, там были интонации гораздо более мягкие, какие-то даже немного примирительные. То есть там нет нападений и атак в адрес Ходорковского, там все сосредоточено вокруг Невзина. Невзин не обвиняет в убийстве Навального, то есть там как бы явно вот эти контрасты, они смягчены, и там сама коммуникация выстраивается по-другому. Поэтому будем ждать новых расследований, будем ждать новых фактов. Пока давай я скажу ничья. Мне кажется, это будет самое честное, наверное, мнение. Если тебе интересно и мое мнение, вот оно будет именно таким.
Спасибо большое. Это была политолог Маргарита Завадская.
Всем пока.
Я обращаюсь с просьбой к тем, кто слушает этот выпуск, находясь в России. У вас наверняка есть знакомые за границей, родственники, друзья, коллеги, однокашники, одноклассники, однокурсники, те, кто живет на Западе, условно понимаемом, в США, в Европе, может, в Японии, в Южной Корее. Напишите им, пожалуйста, прямо сейчас. Примерно следующее. Может быть, сообщение. Старик или подружка, дружище, красотка, сестренка, брателла. Ты знаешь, я тут читаю и слушаю «Медузу» из России, потому что, ну, такую чушь несут вещатели дома. И «Медуза» для многих в России важна, для меня она важна тоже. Не могла бы ты, не мог бы ты закинуть «Медузе» от меня денег. Как-нибудь сочтемся. Вот примерно такого содержания, если вы напишете сообщение, это очень поможет. Сделайте это, пожалуйста, прямо сейчас. На тот случай, если вы просьбы о помощи «Медузе» обычно пропускаете и не знаете, почему я прошу у вас о такой большой услуге, вставлю вас в такое неловкое положение, предлагаю самим стать просителями. Вот предыстория. В далекие-далекие времена у издания под названием «Медуза», даром что сразу она открылась в Риге, в Латвии, был бизнес в России. «Медузу», как и сейчас, читало множество людей из России, а также Украины, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и вообще отовсюду, где живут или куда переехали люди, читающие по-русски. Бизнес состоял в основном в продаже рекламы. Деньги шли на работу редакции и на выплату долгов, которые были взяты на открытие изданий. И надо же, какое было горе, доходы в рублях, рубль слабеет, много расходов в евро. Это казалось большой проблемой, теперь, полагаю, менеджмент вспоминает с грустной улыбкой то, что считал проблемой в те времена. Потому что по-настоящему невесело стало, когда у «Медузы» почти никаких доходов от рекламы не осталось. Это произошло из-за того, что российские власти объявили «Медузу» иностранным агентом. В тот момент издание было на грани закрытия, и большое множество людей, многие из которых по-прежнему поддерживают «Медузу», перечисляют регулярно деньги, вдруг решили, какой еще иностранный агент? Правительство так решило, а мы решили иначе, и мы поддержим издание. И своего кармана стали поддерживать. Общее число людей было таким, что из него можно было бы составить город, причем город не самый маленький. После 2022 года карточки мировых платежных систем в России перестали быть частью глобальной системы, спасибо западным партнерам, платежи больше не проходили из России, а потом еще наше издание получило новый дискриминационный статус от правительства, статус нежелательной организации, и тут спасибо я говорю, конечно же, Российской Федерации. И этот статус нежелательной организации — это намного серьезнее, чем иностранный агент, потому что за участие в деятельности нежелательной организации каковым можно счесть пожертвования. У жертвователя могут быть неприятности с правоохранительными, так называемыми правоохранительными органами в Российской Федерации. Так вот, в этот момент, после 2022 года, у «Медузы» начались по-настоящему проблемы с деньгами. Интересно, насколько хуже станет потом, и как потом можно будет будет говорить с усмешкой: «О, это были еще не проблемы». Но сейчас ситуация такова, что, кажется, серьезней проблем не было. В изгнании и без поддержки большей части жертвователей нас спасли и спасают два важных героя. Оба герои коллективные. Во-первых, это международные фонды, помогающие независимой прессе. Деньги от них редакция берет без условий, без права вмешательства в редакционную политику, что само по себе не увеличивает, как вы понимаете, количество жертвователей вот таких фондовых. И еще важное замечание: средства фондов — это меньшая часть бюджета «Медузы». Второй коллективный герой — это слушатели, читатели, зрители «Медузы», те из них, те из вас, кто, будучи в безопасности за границей, продолжает помогать редакции, давать деньги на нашу работу. Спасибо вам огромное, и жаль, что вас мало. Также жаль, что «Медуза» в финансовом смысле чувствует себя сейчас не очень. Давайте попробуем это исправить, пожалуйста. Так что я снова прошу тех, кто слушает это из России, напишите все-таки другу, родственнику, коллеге, приятелю, ухажеру, шапочному знакомому, сыну маминой подруги, самой маминой подруги, ее мужу, любовнице ее мужа, мол, ты там в своей загранице далекой, можешь и не слушать, не смотреть, не читать «Медузу», но помоги, пожалуйста, за меня, этим людям, они для меня важны, кажется, они делают неплохое дело. Сумма может быть любой, но мы просим о платеже от 15 евро и выше в качестве ориентира. Хотя при любом размере платежа, даже 1 евро или сколько там можно минимально отправлять, очень важно, чтобы этот платеж был регулярным, ежемесячным. Так мы в состоянии планировать свой бюджет и смотреть хоть в какой-то завтра, хотя бы на неделю, месяц, чуть больше. Оформить пожертвование можно по ссылке в описании. Также доступно спонсорство на YouTube. Я говорю про канал подкаста «Медузы» и про основной канал «Медузы». И да, я понимаю, что часто все это повторяю. И даже уже, кажется, вспоминал также этот эпизод из фильма «Побег» из «Шоушенка», когда Энди Дюфрейн, главный герой, пишет с патологической регулярностью раз в неделю, что ли, или не помню точно, много лет письма, чтобы получить ресурсы для тюремной библиотеки, и в какой-то момент чиновники сдаются, отвечают, что вот вам чек, и большая просьба, не могли бы вы перестать писать нам письма? Энди Дюфрейн в этот момент сияет лицом и говорит: «Ха, значит, это работает, и теперь я буду писать в два раза чаще». Похожие чувства я испытываю от ваших писем и комментариев, когда вы сообщаете, что вы откликнулись на просьбу и стали помогать «Медузе» финансово, так что я точно продолжу делать все эти напоминания, пусть даже эти послания скорее не из «Шоушенка», а в «Шоушенк». Спасибо за внимание, спасибо за поддержку, до встречи, это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными, называется он «Что случилось?».